Дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители, я рад приветствовать всех вас в очередном эфире нашей программы «Диалоги о русском мире». С вами я, ее ведущий, протоиерей Антоний Ильин, и сегодня наш гость в студии князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский. Никита Дмитриевич является первым заместителем председателя Международного совета российских соотечественников, почетным членом Академии художеств, известным меценатом, коллекционером и выполняет различные общественные, как можно сказать, послушания, которые действительно ведут к продвижению светлого образа России и русской культуры во всем мире. Никита Дмитриевич, рад приветствовать вас в нашей студии.
Я вам очень благодарен, что вы мне даете возможность поделиться своими идеями с вашими телезрителями. Спасибо вам.
Спасибо.
Я потомок князя Владимира. Мои предки, к счастью, участвовали в создании Российской империи. И в прошлом году министр иностранных дел Лавров упомянул, что министр иностранных дел России Лобанов-Ростовский, по его мнению, был самым удачным министром иностранных дел Российской империи. Так что у меня психологическая обязанность к лояльностью и ответственностью за Россию, независимо от ее режимов. Это можно легко сказать, а как я это подтверждаю? Еще в советские времена я делал дары музеям Советского Союза.
Ведь вы же посещали Советский Союз с начала 70-х годов. То первый есть раз, еще в ту самую эпоху застоя.
Первый раз в 70-м году. Но тогда Николай Александрович Бенуа ставил оперу «Мазепа» в Большом театре. И я купил его постановку, но в те времена, представьте себе, это стоило $2000 у Большого театра купить его, все его эскизы.
Потрясающе.
И я тогда их нес в музей имени Пушкина и их подарил. Это просто, чтобы подтвердить, что это не, я независимо от режима в стране, лоялен к стране, не режиму.
Ну, это как раз очень важно. То есть вы есть, по сути, человек русского мира.
Совершенно верно.
А да. Русский мир, он не тождественен, так сказать, той правящей элите, которая на момент существует.
Совершенно верно.
Это что-то большее.
Да.
Мне бы хотелось вот еще, как бы, поскольку мы начали говорить о культуре, да, вот еще затронуть какие-то вещи, связанные с вашими культурными интересами. Потому что, Никита Дмитриевич, вы, в общем, даже как-то глядя на вас, на вашу энергию, не получается употреблять такие слова, как «почтенный возраст». Да, я вижу, что вы находитесь все равно в состоянии очень острых оценок реальности, в состоянии какого-то творческого поиска. И я знаю, что у вас есть новые идеи, и новые планы, связанные, собственно, и с вашей деятельностью в России и с международными проектами. Поделитесь, какие?
Некоторый результат негативных обстоятельств. При мэре Лужкове нам по договоренности с правительством Москвы построили дом в Филевском парке на условии, что я за свои деньги его заполню и создам из него музей.
И этот дом был выделен кому?
Не выделен, построен.
Построен.
Да, выделил мне.
Так.
Взамен, что я его заполню
своими коллекциями.
И создаю музей.
Прекрасная
идея. То, что я и сделал.
Так.
В те времена даже нужно было платить налог за ввоз искусства в России.
И как этот музей называется?
Дом-музей Лобанов-Ростовских. Но это уже в прежнем склонении. Приходит мэр Собянин и объявляет, что соглашение с правительством Москвы юридически необоснованные, вот фраза, юридически необоснованные, предлагаем вам уехать. Судиться с правительством Москвы бессмысленно, потому что за любые деньги, даже если у вас есть миллиард, то Собянина есть два. И до этого пристрелят. Так что я обратился в Министерство культуры и там они написали письмо в Ростов И Ростов принял наше собрание, приехала компания с грузовиками, и все оттуда...
То есть теперь ваше собрание находится в Ростове-Великом?
В музее Ростове-Великом. Ростов-Великий выделил особняк на улице Пролетарской, угол Ленина.
Тоже знаковое место, несомненно.
Знаковое место. Под музей моих даров. Контракт на реконструкцию был выигран 31 октября, и он должен кончиться в октябре 2017 года. Так что надежда есть, что,
то, что
будет
люди
заполнить...
смогут увидеть эту экспозицию в 2018 году.
В 2018 году, потому что нужно будет заполнять. Угу. И это, наверное, возьмет. Но, по крайней мере, треть, потому что арифметически они говорят, что я до сих пор подарил им 15 тысяч предметов. Угу. А в этом году я им подарил на 1 миллион евро. В прошлом году я им подарил на 500 000 евро. И я каждый месяц привожу 64 килограмма.
И все это пока на складе?
И все это едет на склад. Угу. Вот сейчас я им привез мемориальные блюда и тарелки «Крики Лондона». Знаете, бублики и так далее. Потому что мне хранитель там сказал, что у них есть «Крики России». Угу. Калачи продавали и так далее. И вот, вот, наверное, одна из выставок будет в таком контексте.
То есть будет постоянная экспозиция и некие...
В доме будет постоянная экспозиция.
Но некие еще обновляемые тематические выставки.
Потому что я слишком много вещей подарил.
И все это будет под шапкой, под зонтиком музеев Ростовского Кремля.
Да, и будет в федеральной собственности, что и меня очень...
В этом проекте все замечательно, кроме одного, что не все доедут до Ростова, хотя, конечно, до Ростова доехать нужно всем, потому что место удивительное.
Но с точки зрения моей, я смотрю на 100 лет вперед. И главное сохранить все это.
Да, тем более, Ростов, часто... может быть, будет ближним пригородом Москвы через 100 лет.
И периферия, часто вещи сохраняются.
Может быть, лучше.
Да.
Ну и так или иначе, это будет одним из культурных центров Ростова, ваш музей.
Надеюсь.
Это несомненно.
Тоже я хочу помочь... Ростова в тем, что у Ростова самая высокая деревенская колокольня в Российской империи. Она под ведомством правительства, и на нее не выделяются деньги на ремонт. Угу. Я с вашей помощью, как вы знаете, передал патриарху письмо с документами на эту тему. И надеюсь, просто очень надеюсь, что он осознает, насколько это важно, сохранить это духовный архитектурный памятник. А он в будущем будет самооплачиваться, потому что, будучи такой высокой точки, все туристы...
Но это, безусловно, будет туристический аттракцион номер один.
Да, и вот
как
это...
Как во всем мире, в общем, происходит с башнями,
совершенно
колокольнями.
Верно. И вот это я как-то надеюсь, что патриарх поймет, и что кто-то в его окружении... из бюрократов там ему не скажет, что это бессмысленно и так далее, как это почти со всеми проектами, которые доходят.
Это вот касательно ваших даров, вашего собрания. Мы теперь знаем, где на него любоваться, и наши телезрители, по всяком случае, к сожалению, не сейчас, но, скажем так, год спустя, в лучшем случае.
В 18-м,
да. Даже в начале 18-го. Да. Какие еще инициативы вы сейчас стараетесь развивать?
У меня постоянно Дон Кихотские инициативы. Я любитель музыки и балета. И, наверное, из-за того, что я пожилой человек, я привязан к созданиям, которые были замыслены теми, которые участвовали. Композитор, декоратор.
То есть вы выступаете за сохранение аутентичного, как бы сказать, наследия в том виде, в каком его замыслили те, кто его создавал?
Пока это только мысль, которую я высказал на интервью в Большом театре.
Можно немножко поподробнее? Вот конкретные примеры.
Конкретные примеры следующие. Масса режиссеров, а сегодня в мире режиссер диктует, что вы видите на сцене, а не, как это было раньше, дирижер, художник и так далее. Эта диктатура воплощает те желания самоутвердиться на сцене недостаточно талантливым людям, которые не могут придумать сами что-то по себе, а пережевывают классику.
Но пытаясь эпатировать публику, какими-то своими такими
новшествами.
Да.
И это не моя идея. Я уже лет 60 тому назад дружил с Николаем Александровичем Беруа, который был главным художником театра «Ла Скала» в Милане. И он тогда создал общество сохранения классических постановок. В те времена было довольно...
Речь об опере, прежде всего. И балетных тоже.
Опера и балет.
Опера и балет.
Скажем, балетные представления сразу же приходят в голову Маргарите Нармо, где Нуреев бегает, и Марго Фонтейн является. Новая постановка, которую вы сейчас видите, в госпитале. И нельзя понять, зрители, если вы не знаете истории, при чем тут госпиталь? Где дальше мы идем? Другие, вот сейчас идет Дон Кихот в Большом театре. Очень компетентный художник Левенталь создал оформление. Но не знающий историю зритель не видит ни таверну отца Китри, ни особняк графа.
То есть нет культурного контекста, скажем так.
И когда он выходит из толпы, непонятно, почему этот дегенерат, как говорили при Брежневе, появляется на сцене. И это не помогает зрителю. Но, видимо, театрам безразлично, потому что они заполняют все сиденья и
все билеты распроданы в любом случае. То есть эту идею вы подхватили, скажем так, из вашего общения с Александром Бенуа.
Совершенно верно.
Она не воплотилась тогда.
Тогда не воплотилась. Потому что, может быть, не было желающих. Но главное – вопрос денег. В России есть изумительные постановки, если брать пример. В России, скажем, Тимирханов создал в Кировском театре Евгения Онегина и «Пиковую даму», которая не производит... Ничего лучшего никогда не было создано. Мне хотелось бы сохранить эти эталоны и создать... музей
эталонов
театра и балета. Конечно, в российском репертуаре это три оперы. Борис Годунов,
Хованщина,
Евгений Онегин, Пиковая дама. Хованщина уже на четвертом месте, если считать по представлениям в мире. Почему, относительно говоря, русская опера не популярна за рубежом?
Нынешняя.
Любая.
Любая.
Потому что она основана на либретто, которое создано Пушкиным, Лермонтовым на исторические темы. Русский слушатель уповается словами и историей. Иностранцу абсолютно неинтересно, что происходит.
Ну, неинтересен текст, ему интересен контекст, декорация. Картинка.
Когда вы сравняете это с драмой «Тоска» или с «Отелло», они не выигрывают. Люди спят на них. Но зато эти шедевры, которые были созданы, или, скажем, в балете, вы, наверное, видели «Спартака» вместе с Васильевым и Лепой. Непроизведенный шедевр Григоровича. Так что вот есть ряд таких постановок, которые нужно было бы сохранить. И мне кажется, что Россия... И Москва было бы удобное место. Склад можно сделать, конечно, за пределом кольца. Потому что в России все-таки очень много людей привязаны к классике.
Безусловно. И причем именно к определенному прочтению классики, каноническому, скажем так.
Совершенно верно. Классики. В отличие от западных стран, где американский культ империализм настолько силен, и он, конечно, является самым низким знаменателем, и потому он легко абсорбируется даже в России. Когда вы видите Макдональдс и джинсы, это меня просто удурчает.
Но вот, ну, потому что снижать культурный уровень всегда проще, чем повышать.
Еще бы.
Да. Планка опущена, и через нее надо переступить, планка поднята, до нее надо тянуться, перепрыгивать. Конечно,
и вот
сложно.
Моя надежда, что, может быть, как-нибудь встретимся с Тимиркановым в декабре. У Григоровича будет его 900-летие 4 января, на котором он меня пригласил. Собраться с людьми, которые творили эти эталоны, и которые могли бы войти в оргкомитет, потому что кто я, ростовчик да геолог, что он несет нам про музыку и балет?
Ну вот это очень важно, мне вспоминаются, кстати, слова отца Павла Флоренского, который говорил, что самое сложное творчество, но самое интересное — это творчество в рамках канона. Потому что всегда просто оправдать свою бездарность якобы какой-то инновационностью, авторским видением.
Да.
Вот, а вот творить в рамках канона, вот в рамках эталона, да, скажем, да, так, это, да, самая серьезная задача.
Как правильно он сказал. Фуф.
Вот. Поэтому и, да, на самом деле очень замечательно, что вы это почувствовали, потому что, кстати, это будет, если это будет сделано, мне кажется, это будет еще одним инструментом, как сейчас любят говорить, мягкой силы или гуманитарного влияния России, потому что, вот, собственно говоря, культурные, да, эталоны, да, – это то, что у нас, да, было и что мы сами, к сожалению, теряем.
Знаете, я выхожу за рамки России, потому что…
Ну, это, безусловно, уже мировая культура.
Например, туда войдет постановка Франко Зеффирелли «Тоски» вместе с «Каллас» и «Тито Гоби». Есть такие мировые эталоны на постановке, которые должны быть сохранены. Но, дорогой, это вот родилось все на этой неделе. Так что...
Но замечательно, что каждую неделю происходит что-то новое.
Да.
Вот. И на самом деле это мне тоже очень важно, что наши телезрители слышат наш разговор сегодня и видят нас, и вас прежде всего, потому что иногда встречаешь молодых людей, которым, ну, еще не 30 лет, 30 еще не исполнилось, они выглядят, не то что выглядят, ощущаются как молодые старички, потому что такое ощущение, что все в жизни уже было.
Да.
Ничего уже не интересно.
Да, да.
И вот, так сказать, вам девятый десяток, извините, я приоткрою как бы некую тайну, но на самом деле ваша бодрость духа и молодость, они заразительны в плане творческой энергии. И на самом деле этого хочется пожелать молодым, потому что сегодня, к сожалению, это уже становится редкостью, не бояться экспериментировать, не бояться в течение жизни принимать какие-то решения, которые ставят вас на абсолютно новые рельсы, но дают возможность видеть новые горизонты. Вот мне кажется, что в этом смысле вы являетесь примером.
Но не забывайте, что у меня есть огромнейшие разочарования в России. 10 лет тому назад я предложил президенту Путину создать национальную портретную галерею. По телевизору он, указывая на музей революции, сказал, что он поддерживает нашего соотечественника в создании такой галереи и указывает, где она может быть размещена. Авдеев, который
участвовал в этом,
тоже поддерживает. Прошло 10 лет. Ряд постановлений, которые все ведут к отфутболиванию одного к другому. Последняя отфутболка было дано постановление Министерства культуры, по крайней мере, создать виртуальную.
Угу. Ну,
то есть
что-то
набрать и сделать каталог, как сделал Дягилев в пяти томах, тут его сделать на цифровке.
Ну и ряд проектов успешных были реализованы вот в этом ключе, как виртуальный русский музей на последние годы. Лучше, чем ничего.
Министерство культуры кинуло это военно-историческому обществу. Они начали заниматься, вдруг написали, это не наше дело. Аристархов мне пишет письмо, это не дело Министерства культуры, это дело Министерства образования. Я написал Министерству образования ответ в этих 30 днях. Да, мы согласны участвовать. Значит, никого нету. А на прошлой неделе первый замминистра культуры Аристархов публично заявляет, деятельность Министерства культуры не заниматься культурой, а заниматься благосостоянием народа.
Ну, на самом деле, вы же прекрасно знаете, замечательный был писатель Салтыков-Щедрин, да?
Да.
Вот у нас сейчас эпопея, связанная со строительством памятников, так сказать, некоторые из них очень важны, действительно, некоторые вызывают какие-то серьезные споры в обществе, да, их целесообразность, но я думаю, что памятник Салтыкову-Щедрину надо было бы поставить, надо было бы его придумать.
И разве его нету?
Нет, я хочу другое сказать, и поставить какой-нибудь новый, и поставить перед каждым каждым министерством вот, Российской Федерации, как некий, скажем так, саркастический укор вот такой вот логики, да, так сказать, действия, которые вы только что рассказали.
Это безумие. Просто безумие.
Потому что на самом деле сейчас при том, какую важность президент страны, да, показывает в отношении вот именно русской истории, русской культуры, получается, что на каком-то уровне эти решения торпедируются, заматываются и, собственно, не происходит главного. Потому что, опираясь на прошлое, мы должны строить какие-то сценарии будущего.
Мы, наверное, были в национальной портрете в Лондоне. Это реклама истории Лондона. Один из самых посещаемых музеев в мире. Россия настолько богата всем этим.
Тем более, кстати, наглядный пример того, какой успех мог бы быть у этого проекта, это, вы помните, прекрасно год назад выставка произведения Серова, да? Какие стояли огромные очереди. Да, а на самом деле Серов все-таки это прежде всего портреты.
Да.
Вот. Ну, так или иначе, все-таки есть надежда, что диалог России и Европы на том или ином уровне продолжается, и будут другие поводы для встреч и общения.
И у меня надежда будет перемена в министерствах, потому что 10 лет бороться и все время из одной инстанции переключаться на другой, не говорят нет, потому что есть указания.
Знаете, вот, Никита Дмитриевич, я не хочу вам подсказывать какие-то пути, но на самом деле вот сегодня мы как бы живем все-таки в таком прозрачном мире, где иногда люди, которые не находят понимания, скажем так, путем какой-то официальной переписки, они описание проблемы, так сказать, озвучивают в социальных сетях, в интернете. И когда проблема и вот этот абсурд становится достоянием широкой общественности, те же министерства уже не могут не реагировать, потому что, так сказать, это уже не скрыто, это уже видно всем. Да? И иногда некоторые вопросы решаются именно потому, что они становятся достоянием как бы общественной дискуссии по другим каналам, по каналам...
Да, может быть, общественного мнения.
Да, общественного мнения, а в эпоху интернета и эти каналы абсолютно прозрачные.
Этот вопрос, наверное, для масс довольно абстрактен.
Ну, портреты, но если мы сейчас спорим о памятниках, если мы спорим о памятниках, о каждом историческом деятеле, которому, допустим, хотят поставить или ставят памятник, то на самом деле портреты – это лица России.
Да?
Потому что Россия – это же не только храмы, не только колокольни, не только березки. Да? Это лица людей, которые выразили национальный характер, национальные подвиги, падения, искания. Вот, это все персонализировано, как сейчас принято говорить. Никита Дмитриевич, ну, остается надеяться на то, что ваша энергия, которая не иссякает, вот, она все-таки будет тем даже не ручейком, а может быть каким-то таким потоком, который пробьет дорогу и вот как бы в этих бюрократических препонах. И вы не один, много людей, которые восхищаются вами, которые разделяют ваши убеждения, вашу боль, ваши озабоченности и среди русского мира. Поэтому на самом деле, так сказать, конечно, элемент Дон Кихотства есть, и он, наверное, должен быть, но все-таки всегда надо иметь в виду, что вы здесь не один. Да? На самом деле, в России достаточно людей, которые живут будущим, которые живут идеалами, и для которых, в общем, это играет большую роль, чем какие-то сиюминутные интересы. И дай бог вам вокруг себя видеть таких людей, опираться на них и вместе идти к реализации намеченных задач. Я еще раз хочу поблагодарить вас за этот разговор и за возможность наших встреч в студии. И очень хочется надеяться, что когда мы еще раз с вами встретимся, можно будет уже сказать о чем-то, как о свершившемся факте. Да?
Памятник примирения в Крыму в ноябре будущего года.
Вот. И надеюсь, что действительно русский мир в самом широком смысле сможет собраться на этой священной земле для того, чтобы, в общем, свидетельствовать, да, о той соборности, о которой мы так много говорим. Но, к сожалению, примеров этой соборности в повседневной жизни гораздо меньше, чем нам хотелось бы. Вот. Поэтому вам крепкого здоровья, действительно творческих успехов и новых идей.
Спасибо.
И еще раз благодарю всех телезрителей, которые с нами. Сегодня в эфире программы «Диалоги о русском мире». Мы Я, ведущий, протоиерей Антоний Ильин и Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский сегодня были вместе с вами. Спасибо.